ты, Михаил, в комсомоле? Нет, говорю. Нехорошо, говорит, такой парень не в хвосте. Пиши заявление. Ну, раз так, я и написал. Понимаешь, мамка, все только и говорили, заслуживает, заслуживает. А Лукашин, вот человек, такое про меня говорил, я и сам не знал, всю жизнь расписал. Да, да, она кивала ему головой, улыбаясь, и в то же время с тоской разглядывая новую прореху в вороты его рубахи. А знаешь, мамка, что я сделал? Еще больше загорячился Мишка. Татьяну Рудакову на соревнования вызвал. Думаешь, не побью? Дудочки, я все заприметил, где она время теряет. Жару такого всыплю, будет всю жизнь помнить пряслина. Мишка передохнул и вдруг, наклонившись к матери, таинственно зашептал. А потом я знаю, что сделаю. В партию вступлю. И тут от избытка чувств он подхватил мать под мышки и высоко поднял в воздух. От неожиданности и изумления Анна не могла вымолвить ни слова. А когда она опомнилась, Мишки уже не было. Он бежал по лугу широким, качающимся шагом в белой рубахе с непокрытой головой. «Весь у отца!» — прошептала она, всматриваясь в удаляющуюся фигуру сына. И впервые за последние недели будто растаяло у нее что-то в груди. Глава 22. У Лиски дел до хлопот полные руки. Шутка ли домашничать в такой семье? Надо и печь истопить, и с коровой управиться, и ребятишек накормить, и в избе прибрать, и бельишко постирать, и чего-чего не надо. Конечно, 12-летняя Лиска многое из этого еще не делает. Ее ли руками ворочать чугуны в печи? Подымать деревянный подойник. И все-таки в страду весь дом держится на ней. Она с раннего утра до позднего вечера с ребятами. И уж с ними-то ведет себя, как заправская хозяйка. Ребятища! То и дело раздается ей сердитый голосок. Не мешайте вы мне, не путайтесь под ногами. У меня корова не доена, печь не топлена. И что за наказание такое? Без матери шагу не ступит. Ребятища — это 5-летняя Федюшка. Да белоголовые, как одуванчик, Татьянка, которые, по правде говоря, совсем не мешают ей, сидят себе в нескольких шагах от нее, да роются в свое удовольствие в горячем песке. Но так уж положено. Раз дети, то они непременно должны мешать хозяйке, и на них непременно надо покрикивать. Прибрав свое черепушечное хозяйство, расставленное все в том же углу между крыльцом и стеной избы, Лиска берет веник, подметает сор, потом, приставив к зеленым, острым, как у кошки, глазенкам худые, измазанные в земле руки, смотрит на солнышко. «Ой, Господи!» — хлопает она себя по бедрам, приседая. «Солнышко с полудника повернуло, а у меня и конь не валялся. Придут мужики испожние, голодные и сердитые, чем кормить буду?» Лиска с еще большим усердием начинает хлопотать вокруг черепков и баночек время от времени, поглядывая на своих мужиков, послушных, неразговорчивых мальчуганов Петьку и Гришку. Они за дорогой возле изгороди, ползая на коленях, рвут мокрицу, сооружают игрушечные стога. Вскоре мужики и в самом деле возвращаются домой. Лиска усаживает их на низенькие чурочки, заменяющие стулья, заводит хозяйственный разговор. «Как, но не сената, прокормим кровенку?» Потом она достает из печи 2 глиняных колобка, обжигая, сует мужикам. «Съешьте пока погоряченько, изморите червячка. Харчи-то, но не сами знаете». Мужики, хмурясь, несмело отпихивают глиняные колобки. «Не, мы по-всамделишному хочем. Дай хлеба». При слове «хлеб» рыжеватого веснущего Федюшку как ветром поднимает с земли. Он подбегает к Лиске, шмыгая носом настороженно и подозрительно смотрит на сестру и братьев. Не обошли ли его, не скрыли ли чего-нибудь? Он может есть в любое время суток. Разбуди среди ночи, не откажется. Лиска хорошо знает, что от обеда у них осталась всего-навсего 1 постная шаньга. А когда еще вернется с пожни мамка и подоит корову? Солнышко вон где, даже до угла избы Семеновны не дотянула. А надо, чтобы солнышко в аккурат за крышу двора село. И, как всегда, Лиска оттягивает время еды. «Ах вы, лодыри!» Вдруг начинает она кричать на братьев. «Да не ж, это страда! Люди и днюют, и ночуют на пожне, а у нас горе, не мужики, сиднем, сидят дома!» Тут Лиска, хватая с чурбака две щербатые крынки, сует их Петьке и Гришке. «Сбегать хоть с водой, чем баклуш-то бить!» Все переглядываются, как бы говоря, «Ничего, брат, не поделаешь, она у нас такая!» И нехотя, опустив головы, идут за водой к грязной катке соседнего дома. «А ты чего стоишь, как пень, не знаешь своего дела?» Федюшка, что-то угрюмо лопача себе под нос, возвращается к Татьянке. Проходит еще полчаса или час, а дальше терпеть не может и сама Лиска. У нее уж давно урчит в животе. И вот наступает долгожданная минута. Ребятишки во главе с Лиской идут в избу. Лиска снимает с пояса ключик, открывает шкаф, в котором хранится последняя шанга. Делит она, как всегда, на четыре части. Самой младшей Татьянке еда оставляется на день особо. Братья с затаённым дыханием, боясь моргнуть, следят за руками Лиски. Не обделит ли кого-нибудь? Но глаз у Лиски намётан. И все-таки для пущей справедливости она говорит Гришке: «Ну, сегодня твоя очередь, отворачивайся». Гришка поворачивается спиной к столу. «Кому?» — спрашивает Лиска, указывая ножом на одну из чертинок. «Федюшке», — отвечает тот. Федюшка жадно хватает кусок, загребает крошки. После еды повеселевшие дети снова играют. Сеют лен, ловят шпиона фашиста, рвут траву в огороде для коровы. Но проходит час-другой, и Федюшка начинает хныкать. «Есть хочу! Лиска, дай хлеба! Ты опять за свое! Давно ли ты лопал? Постыдился бы хоть людей!» — кивает она на Петьку и Гришку. Но те, отвернувшись от нее, присоединяются к Федюшке. «Есть хочем! Да не ж, вы полоумные!» — разводит руками Лиска. «Где хлеб-то видели? Сказывают, в каком-то городе люди всю зиму не ели и с Гитлером воевали, а вы часу прожить не можете!» «Но разве проймешь чем-нибудь этих обжор? Пасти широкие раскрыли, да знай, горланит одно и то же хлеба!» «Ну, погодите у меня!» — прибегает Лиска к последнему средству. «Вот придет Мишка, он вам покажет, он вам бока-то прочешет!» В это время где-то совсем близко раздается короткий мык. И разом смолкают, настороженно прислушиваются. Секунды томительного выжидания. И вдруг вечерний воздух оглашается знакомым раскатистым мычанием. «Звездоня! Звездоня пришла!» — не помню себя, кричит, подпрыгивая Лиска. Она хватает из кузова, стоящего у крыльца, клок свежей травы, сломя голову, бежит на дорогу. За ней тоже с травой в руках Петька, Гришка, Федюшка. Даже Татьянка и та приподнимается с земли, начинает неуверенно переставлять свои кривые ножонки. Черно-пестрая звездоня только что показалась из-за угла соседнего дома. Она идет медленно и важно, лениво помахивая длинным хвостом. Весело блестит глинцевитая шерсть на боках. Навстречу ей тянутся детские ручонки с пучками травы. Из маленьких, трепетно бьющихся сердечек льются самые ласковые и нежные слова, какие скопились там за недолгую жизнь. «Кормилиц ты наша пришла, голубушка, иди скорее, молочка принесла, роднулюшка желанная!» Звездоня, довольная, прибавляет шагу, опять трубит на всю улицу. Потом, подойдя к детям, жарко обдает их своим утробным дыханием, привычно вытягивает мокрую, молочную морду. Смачно хрустит трава. Лиска и старшие братья самозабвенно, лаская кормилицу, чешут ей возле рогов и за ушами. Маленькая Татьянка, нагнувшись к земле, пытается собрать оброненные травинки. Травинки не захватываются, забавно выпадают из непослушных пальчиков, и она весело смеется. Растроганная Лиска нараспев поощряет ее. «Ох ты, моя хорошая, травушку она собирает для Звездони! Собирай, собирай, моя пригожая, Звездонюшка молочка даст!» Но не таков Федюшка, чтобы заниматься этими глупостями. Он жадно, как волчонок, принюхивается к молочному запаху и даже, присев на корточки, засматривает на вымя. Но вот и Звездоня во дворе. Длинные тени пересекают улицу, а мамки все нет и нет. Ребята унылые и неприкаянно бродят возле избы, с тоской посматривают на солнышко, которое никак не хочет сесть за крышу двора Семеновны. Потом, не сговариваясь, один за другим присаживаются на ступеньки крыльца. «Молока хочу!» — первым подает голос Федюшка. «Погоди уже!» — слабо возражает Лиска. «Придет, мамка подоит!» «А ты позови Семеновну, она тоже умеет доить», — несмело советуют ей Петька и Гришка. «Так где она, Семеновна-то? Разве кто страдой сидит дома?» «Ну тогда дай хлеба», — снова бормочет Федюшка. «Да не ж, ты не видел, крошки не осталось. А не дашь, скажу мамке, что ты больше нашего съела». «Я?» Пораженная такой несправедливостью, Лиска едва выговаривает. «Когда это?» «Давеча», — не моргнув глазом, отвечает Федюшка. «Не ври, вруша! А хоть бы и больше, что из того? Я тебя на 7 годов старше, а руки у меня, смотри, какие, а у тебя вон, как у мясника». Лиска глядит на свои худые грязные ручонки. И вдруг чувство горькой обиды и острой жалости охватывает ее. Худенькие, костлявые плечики ее дрогнули, и она, уткнувшись головой в колени, беспомощно заплакала. «Я ведь сама маленькая. Не останусь больше с вами, ни в жизнь. Что хочет, то и пускай делает мамонька. А я скажу, нет уж, родимая мамонька, нажилась я с ними досыта, лучше пошли ты меня на самую тяжелую работу». Плачет, Лиски потянулась Татьянка. За ней навзрыд в один голос заревели Петька, Гришка и Федюшка. Глава 23. Надежда Михайловна, а лучше сказать Наденька, потому что в свои 19 лет худенькая, смуглая, по-мальчишески стриженная, она больше походила на школьницу, чем на учительницу, медленно поднялась в Пикашинскую гору, с тоской поглядела на пустынную песчаную улицу, на немые, будто вымершие дома. У нее ныли ноги. Ломила от жары голову, чуть прикрытую пестрой косынкой. Горели опаленные солнцем голые руки, лицо, шея. Морщась от боли, она добралась до бревна, лежавшего у изгороди, села в холодок и начала растирать босые запыленные ноги. Нет, это ужасно, опять отказ. Это чего же противный этот Преодрийка? Наорал, как кунтер Пришибеев. «Нечего шляться, барышня, раз уж ты такая охочая до войны, взяла бы грабли, довоевала бы на пожни». Да и она хороша. Вместо того, чтобы все объяснить, логично разревелась, как девчонка. «У меня мама у немца, и в райкоме такие же пришибеевы. Кто детишек учить будет? Немецких? Гувернеров выписывать? Поговори с такими». Наденька Рябинина за год до войны окончила педагогический техникум на Орловщине. Она росла в то время, когда советские люди победоносно наступали на Арктику. Что ни год, новый подвиг изумлял мир. Поход ледокола сибиряков, Челюскинская эпопея, Чкаловский перелет через Северный полюс, дрейфующие льдины Папанинцев. Дух захватывал у молодежи. По вечерам, сбившись у репродукторов, она жадно слушалась в эфир. Тысячи и тысячи мальчишек и девчонок мысленно сопутствовали храбрецам, вступали в поединок с суровой стихией. Географические карты школьников в те годы были исчерчены диковинно смелыми маршрутами новых походов и полетов. В половодье с проплывающих льдин приходилось снимать ни одного обмерзшего мальчишку, вообразившего себя папанинцем или челюскинцем. У Наденьки Рябининой были особые счеты со страной белого безмолвия. С детства в ее душу запали рассказы матери о молодом смельчаке дяди, который трагически погиб, участвуя в экспедиции Седова.